Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас 4 часа вечера, среда, а это значит, что в прямом эфире передача «Радиогостиная», где мы говорим с интересными людьми о том, что наполняет их жизнь, о том, что дает им силы и вдохновление вставать каждое утро. Обычно, конечно, в этот момент вы слышите очаровательный и приятный голос Олега Шевкуна, но сегодня мы такой небольшой подлог сделали. Нет, не переживайте, дорогие друзья, он не похищен ни инопланетянами, ни какими другими злыми силами. Он сегодня делает очень благородное дело. Он представляет нашу радиостанцию на конкурсе социальных передач. Да, и сегодня он является нашим рупором, нашим голосом, чтобы люди узнали, чтобы все человечество узнали о том, как с помощью радиоэфира можно менять мир к лучшему. Но сегодня мы поговорим на несколько иную тему, хотя, может, и о том, как мир меняется к лучшему или к худшему, тоже сегодня поговорим. Сегодня мне помогают вести передачу, или просто ведут передачу со мной, чтобы не было какого-то превосходства, Анатолий и Эльвира Чепенко.
Привет!
Чиче, да? Мы так договорились Чиче. Вас
Чиче?
Называть.
Чиче? Да, я не знал, ну ладно.
Толь, представь, пожалуйста, нашего гостя. Ты так лучше его знаешь.
Алексей Власихин, он сам представился или нет? Так вот, я представляю Алексея.
Спасибо.
Вот. И, собственно, наш гость сегодня и мой личный друг – это Дмитрий Пазюк, гейм-дизайнер и для души…
Каллиграф.
Каллиграф.
Вот так вот. Человек, который пишет.
Да, справочка. Тот, кто пишет шрифты, рисует. Рисует или пишет?
Пишет.
Пишет.
Хорошо, привет, Дим. Такой гейм-дизайнер звучит для меня как человека, далекого от индустрии игропроизводства. То есть можно сказать, что ты профессиональный игрок?
Ну, геймер, гейм-дизайнер — это разные понятия. Ну, игрок — это тот, кто... Ну, профессиональный игрок. Тот, кто, например, на играх зарабатывает. Например, там, Гарик Каспаров. Вот он профессиональный игрок, он зарабатывает игрой в шахматы, а геймдизайнер – это тот, кто придумал эти шахматы. И вот в этом их различие.
Оба как. То есть я правильно понимаю, что твоя работа – это придумывать игры?
Ну, придумывать правила игры, да. И в той или большей или меньшей степени там то, что от меня зависит. Ну, кто-то может это делать там в одно лицо, кто-то делает там компании, там 200 человек.
И там нанимают 200 лиц.
Да, для меня дизайнер, когда я слышу этот человек, который там из-за упаковки для молока делает красивое, mm-hmm. То есть в играх это не тот, кто рисует игры с точки зрения там красивой картиночки.
Гейм-дизайнер, его основная как задача – придумать правила игры.
Ага, вот так. То есть, вот. Если бы, например, вот, да, взять аналогию шахмат, ты бы придумал, как конь ходит.
Да,
как
именно, да. А вот ладья. Выбор уже, там, допустим, материал, там, стекло, дерево, это уже, ну, соответственно, какой-нибудь там заказчик делает. Ну, как бы и дизайнер, гейм-дизайнер, он также может участвовать в процессе вижена проекта.
То есть, ты понимаешь, что ты человек, который всю жизнь играет?
Ну, отчасти, да, это приветствуется именно в профессии
гейм-дизайнера. Я могу это подтвердить. Я играю вместе с ним.
Я тоже могу это подтвердить. Они играют вместе по ночам.
То есть звучит вообще как работа мечты. Где-то вот недавно я смотрел, какой-то конкурс был на каком-то Тихоокеанском острове. Нужно было следить там за какими-то рыбками в пруду. Я не помню точно. И вот, представляете себе, да, вот это голубое море или океан, небо, солнце, пальмы. В общем, идеальная погода круглый год.
И ты следишь за рыбками.
Да, и ты следишь за рыбками. Ну, в общем, ничего не делаешь, по-другому говоря.
По нашей, по-русски.
Да, и вот огромный был конкурс, люди подавали, кто-то там выиграл, я уж не помню сейчас всех подробностей, всех деталей. То есть можно сказать, что у тебя работа мечты?
Да, я бы так сказал.
Как-то скромно так, как-то без огонька, я не знаю, не верю.
Да, как это моя мечта.
Я могу рассказать, как я к этому пришел.
А давайте пока вот перед тем, как ты расскажешь, как ты дошел до жизни такой, мы объявим главный вопрос, а он звучит так. Вообще, игры – это вселенское зло и ведет к разрушению, хаосу. И вот некоторые видели анонсы у меня в социальных сетях.
Или вселенское добро.
Или вселенское добро, да, которое ведет к хорошему. И как повернешь дышло, как говорил, не помню кто, так оно и вышло. И Эля сейчас скажет классические способы связи с нами. Вы можете, да, звонить, писать.
8-800-333-1706 – это номер прямого эфира. Вайбер и Ватсап у нас по техническим причинам пока не работают. Не работают только?
Нет, но зато вы можете позвонить нам в прямой эфир и задать...
Каверзный вопрос, да, и ответить.
Маленький этот.
Еще сайт teos.fm, все сообщения принимаем. Вот мне все открыто, все прочту.
Да, так что милости просим. И вот так вот, Дима.
Нет, начнем с личных историй. Да,
рубрика сегодня личных историй.
Как анонимные алкоголики собираются, говорят там, здравствуйте, рассказывают свою историю, я такой-то, я алкоголик, все хлопают.
Меня зовут Вася, стаж 5 лет.
Да, я бы, наверное, было бы хорошо, если бы я мог начать эфир словами, да, здравствуйте, Алексей, я игроман. Нет, не игроман, не потому, что мне не нравятся игры, скажем, скорее всего, потому что, ну, то ли не хватает времени, именно на компьютерные игры, имею в виду, да. Но вот я помню свой опыт, мой опыт в компьютерной индустрии, звучит хорошо, начался с приставки Dendy, или нет, даже еще, если кто помнит... Я так думаю, что
наверное, никто
из вас не помнит. Были еще в позднесоветские годы, когда первые гаджеты, тогда этого еще слова никто не знал, проникали в нашу жизнь.
Погоди, наверное.
Совершенно верно. Такая штуковина была небольшая, такой гаджет, да, где нужно было ловить яйца. Ну, погоди, это, пожалуй, вот мой первый опыт соприкосновения с играми. Потом была приставка Dendy. Потом я играл в Call of Duty.
Первый опыт в видеоиграх, имеешь в виду?
Да, в первый опыт в видеоиграх. Да, хорошее добавление, но обычно все равно сознание как-то расщепляется. Да? Вот все говорят, если ты, не знаю, там мяч гоняешь по двору, это хорошо. Если ты сидишь дома, играешь в компьютерные игры, это плохо.
Футбол — это тоже игра.
Это тоже игра. Да и шахматы, собственно говоря, игра.
Да, и шашки.
Да, действительно, в этом смысле мой путь в играх, значит, начался значительно раньше.
Те же прятки.
Вот как оно проникает. Вначале ты шашки играешь, а потом вся жизнь-то по насмарку. И на определенном этапе я остановился, да, то есть как-то мне просто стало скучно, неинтересно, не стало хватать на это время.
Ты вырос,
постарел, да, и сейчас я думаю, как-то, наверное, даже плохо это в чем-то. Ну вот у меня такой вопрос. Какая твоя первая игра, если говорить о видеоиграх? С чего начался твой путь?
С Тетриса, наверное. Вот первый Тетрис такие длинные. И там, ну, был Тетрис и Змейка. Это вот, наверное, вот самое мое такое детство. Ну, Тамагочи еще были. Дэнди также.
Вот я правильно понимаю, что это та самая игра вот нашего, ну, отечественная игра Тетрис, можно так сказать?
Да, ее сделал, ну, он программист и геймдизайнер. Пажетнов, если не ошибаюсь, его фамилия.
Ого, вот так
да,
вот?
Он сделал Тетрис, придумал. И то есть даже если кто играл в Dendy, именно, ну, не нашего производства, а зарубежного, там была мелодия, если не ошибаюсь.
Калинка-малинка.
Да, калинка-малинка.
В дань уважения, как бы.
Да. Ну, то, в дань уважения. Там еще даже картинка была, по-моему, Кремль и снег шел. Да. В дань уважения.
То есть, вот, глядя на то, как вы повторяете, заканчиваете друг за другом слова.
Волна у нас
и вот все то, как-то все вы выросли с Тетрисом в голове. Когда ты понял, что хочешь заниматься производством игр?
Ну, в детстве у меня была такая мечта. Ну, мечта не мечта, а такое желание делать игры. Но я не понимал, как это. Мне всегда это казалось, это какие-то там суперлюди. Не знаю, как сейчас кажутся, например, какие-нибудь... космонавт или разработчики там кораблей воздушных.
Ребята из НАСА, короче.
Как-то да, думаешь, как они там все делают. И как-то, ну, у меня было это желание, много играл, и как бы было и было. Но я особо не осознавал, там учился что-то, пошел даже в техникум первый на программиста. Но я не был четкого понимания, что я буду делать и там игры или программы. И потом пошел дальше в универ, и там я уже... У меня был дипломный проект написать свою игру именно под мобильный девайс. Ну, мобильная игра.
Ява тогда еще?
Нет, это был флеш.
Не надо специфической терминологии.
Да. На флеш.
Да, и сделать первую игру.
Я здесь очень хороший такой индикатор. Если вы видите, что у меня глаза потухли, значит, вы говорите на птичьем языке.
Ну, сделать, да, был мобильную игру. Это вот моя была первая игра.
А что за игра была, о чем?
Мой дипломный проект. Про енота, который... Ну, он очень такой был ленивый, ему нужно было кофе есть. Кофейные зерна, да. Мы хотели еще...
То есть ты сразу про наркомана сделал, да? Правильно, первая игра твоя была.
Мы хотели выйти, ну, маркетинг-компанию хотели составить за счет Старбакса. Мы там даже такие кофейные сделали вот чашки таким зеленым логотипом, что типа это Старбакс. И может быть как-то на этом пиаре или на черном пиаре.
Сразу с утилитарной ноткой ты подошел к этому делу. А я бы хотел с другой стороны. Вот я смотрю как-то один фильм про человека, который... ни много ни мало решил заняться игрой на фондовых биржах. И там эта история «В погоне за счастьем», может быть, вы смотрели фильм с Лоном Смитом. Да. И там есть такой момент, когда он, затравленный жизнью, замученный, идет понурый, не зная, что делать дальше, и вдруг увидел, как человек, ангелоподобный такой, счастливый, светящийся, спускается с каких-то ступенек высоких и садится в красный Феррари. И в этот момент он понял, он хочет заниматься этим. Он подошел к этому человеку и сказал: «Что ты делаешь?» Он, я являюсь биржевым маклером. И он понял, вот он момент такой встречи, да, произошел в его жизни. Вот в твоей жизни был такой момент, когда ты ну, вот что-то такое, какое-то вдохновение сошло на тебя, или ты сразу хотел зарабатывать деньги, продавая какую-то ерунду Старбаксу?
Я работал дизайнером обычным, графическим, вот как раз про пакеты молока.
И вывески над магазинами, да?
И вывески, да, над магазинами. И мне эта работа нравилась, я к ней, ну, подходил ответственно. И так у меня был опыт в рисовании, меня друг пригласил именно на проект, именно как художника, на игровой проект. Ну, я как-то, игры всегда были интересны, типа, почему бы не попробовать? Ну, и вот пошел вот первый проект, ну, не как геймдизайнер именно, а как художник, ну, как бы в эту индустрию, но с другой стороны, скажем так, зашел. Поработал, ну, это был стартап, и понятно, как бы, там, деньги, да, кончились, и как бы пора искать работу. Пошел там в другой потом тоже проект, но уже на позицию геймдизайнера я искал сразу.
Опять ты про карьерную лестницу начинаешь рассказывать. Я вот, ну, про момент, мне момент нужен.
А вот такого момента, его как-то такого не было. Если вот только могу сказать, что вот с раннего, ну, осознанного, неосознанного возраста, там, лет 6-7, я как бы играл в игры и, в принципе, не продолжал. То есть это было на протяжении, наверное, всей моей жизни. И эту индустрию я как бы застал еще, ну, в таком расцвете самом.
А сколько тебе лет?
Сейчас?
Ну, нет.
27.
Ну?
27. То есть 20 лет играю, получается. Так.
Старше 20 лет.
Буквально, может быть, работаю всю сознательную жизнь.
Как бы так, да.
Хорошо, значит, ну, с этой стороны у нас с тобой не получилось. Давай попробуем с другой стороны зайти. Я как-то разговаривал с одним человеком, который занимался футболом. Угу. И он рассказывал мне о том моменте, когда вот только выходит команда на поле, вокруг...
Фанаты
вокруг трибуны, все там аплодируют, и такое вот ожидание. Они, вот знаете, помните, из спортивных соревнований, в этот момент они как раз выходят из какого-то такого темного коридорчика такого, да, рядами, и вокруг вот они видят этот поле, это огни направлены на них, внимание, восхищение людей, когда ты вот выходишь
ожидание,
и вот чувствуешь это, взгляды тысяч людей, направленных на себя, может, даже сотен тысяч, если брать какие-то телетрансляции.
Я уже представил.
Вот, говорит, вот этот сам по себе момент, он... Он настолько тебя меняет, что ты потом уже не можешь без этого жить. Вот тебя что? Что в создании игр поддерживает тебя? Что тебя вдохновляет? Ну, деньги мы поняли, это твой, так сказать, главный мотив. Но все-таки, если говорить о... Может быть, слава, тщеславие, не знаю, там, внимание поклонников и поклонниц. Что?
Самый интересный момент – это когда то, что ты придумал, уже реализовали. Когда это нарисовал другой художник, запрограммировал программист, вы уже... в админке запустили эту фичу, и вот уже игрок с ней...
Потом переведите.
Пошли. Ну, в общем, игрок уже непосредственно, твоя идея дошла до игрока, и вот он в нее играет, и дает тебе какой-то фидбэк, ну, комментарий.
То есть тебе нравится ощущение реализации твоей идеи, твоего замысла?
Да, это уже интересно, потому что ты... Это уже, ну, как взаимодействие, как автора, получается, со зрителем.
Это же как создатель, и это, и творение.
Ну, своего рода,
да. То есть все-таки, то есть для тебя творчество, правильно я понимаю, для тебя творчество – это создать идею, и вот эту идею как-то донести, воплотить вначале до тех, кто будет работать над ней технически?
Да.
А потом уже до конечного,
да, ну,
пользователя.
Так как в игрострое все-таки не одна голова решает, а такой более коллективный, скажем, вопрос, и как бы... Твоя идея, она еще потом будет, ну, как сказать, прогинаться, не прогинаться, но видоизменяться, да. И здесь тоже, ну, важно держать, ну, как характер проявлять, настойчивость, чтобы все-таки, ну, твой посыл...
Заражать свои идеи, да, вот эти головы.
Именно, да, дошел до правильных людей, и чтобы тебя все услышали, потому что на выходе у тебя может быть абсолютно другой результат, не того, как бы, того, что ты запрашивал сам.
Бывает лучше, чем ты задумал.
Бывает, конечно, безусловно.
То есть, в принципе, ты понимаешь, что ты не командный игрок, не один поле воин.
Да, ну, есть такие индивидуумы, которые, там, не знаю, ну, одна голова на проект, и как бы от него все исходит.
Но бывает такое, что один человек написал игру, которая стала известной?
Очень редкие случаи, очень редкие. Ну, в России практически нет таких.
Ну, вот так.
То есть, это скорее такой футбол, нежели бокс, да?
Да, 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 больше как футбол. Ну, говорю, в среднем это компании, там, ну, человек, там, 50 в среднем. Вот такая вот ситуация. И обычно на проекте не один геймдизайнер, а там два, и еще бывает там третий как лид геймдизайнер.
Смотри, ну вот что является главным движущим фактором в создании игры, то есть для тебя, как для геймдизайнера? То есть ты вначале видишь историю, какой-то рассказ, и потом его воплощаешь в игре? Mm-hmm. Или нет? Или ты вот именно на уровне скорее шахмат и шашек, то есть какие-то движения, какие-то повороты? То есть вот что является главной творческой твоей задачей? Создать движение или создать игру?
Создать правила и... Сейчас как правильно объяснить? В любой игре есть своя административная база, админка. И в ней необходимо все правильно соперировать, завести данные, все это добавить, ну, чтобы в игре это появилось. Это тоже делает, ну, зачастую геймдизайнер. То есть, чтобы вот, например, игра запустилась, чтобы в ней были определенные там фишки, правила, это тоже заполняет геймдизайнер. Ну, поддерживает, скажем, существующий проект. Получается, я и правила придумываю, и там, например, арт, который я получаю, я, соответственно, в игру тоже его...
Эскизы, да?
Арт. Не, уже готовый. Ну, там, грубо говоря, там, если рабочий момент, там, PNG-шки всякие, ну, формат картинок.
На изображение. Анимация,
я, да, я... Пока что я понял, что их создание игр – это командная игра, для меня это интересно. То есть я с этой стороны, пожалуй, никогда не думал.
Радио-гостиная. Говорим о главном. И не только.
Итак, дорогие друзья, сегодня у нас среда, 4 часа вечера, уже 4 часа 17 минут, и мы говорим сегодня с Дмитрием, геймдизайнером. Да, вот такое для меня новое слово, сегодня мой словарный запас расширился, и мы говорим о том, что такое компьютерные игры, во-первых, и во-вторых, как человек туда попадает, что вдохновляет на создание компьютерных игр. Сегодня со мной в студии также Чече, Анатолий и Эльвира Чепенко. Они как представители, так сказать, такого молодого, бурлящего поколения, которое уже выросло, окутанное компьютерными играми, сегодня помогают мне ориентироваться в этом мире, который, на самом деле, судя по всему, для нас, для всех хорошо знаком, потому что все мы играем.
Да,
потому что все мы играем. Ну вот хорошо, Дмитрий, у меня вот какой есть вопрос к тебе. Микеланджело, по-моему, сказал, или кто-то вот из великих, я уж сейчас не помню, чтобы создать настоящую скульптуру, он говорит, я просто беру камень и убираю все лишнее. Вот какая-нибудь такая вот цитатка-нетленочка у тебя про создание компьютерных игр есть. Вот что является вызовом, да? Убрать есть, лишнее, добавить лишнее.
Есть два момента. Если хотите сделать просто игру, если вы хотите сделать коммерчески успешную, это два разных, скажем, фактора. Если вы хотите сделать игру для себя... И как бы, ну, на заработок не смотрите, это одно. И в этом случае, да, ты там сидишь со своей идеей, думаешь, ну, если хочешь, ну, по крайней мере, сделать коммерческую игру, которая будет успешной, у тебя есть какое-то представление о целевой аудитории.
Ты играешь по правилам тогда уже.
Да, ты уже играешь под
правилами. И правила более жесткие.
Да, подстраиваешься. Ну, здесь есть какая-то определенная, скажем, тенденция, как это делать. Есть уже, ну, скажем, постмортно. То, как эта игра была сделана, по каким там правилам, ее разбирают. И вот каждый вот, скажем, такой дотошный вот принцип там монетизации. Там,
то, как можно заработать на этом деле.
Да. Все это разбирается, и ты, уже зная все эти принципы, уже их встраиваешь в свою игру. То есть это получается такой, ну, это называется декомпозиция, ну, как разбирание игры по частям. И ты смотришь, какая та или иная фишка подойдет в твоей игре. Вот так вот.
Вы представляете, да, вот, допустим, чтобы не только три одного цвета шарика взорвались, а чтобы прям 10, ты там платишь за какой-нибудь кристальчик. И вот, знаете, такие, как Дима, получают те деньги, которые вы платите ВКонтакте и прочих
социальных. С другой стороны, многие великие писатели, тот же там Антон Павлович Чехов, писали под заказ.
Да, то есть получали деньги за искусство.
И более того, они должны были писать в сжатые сроки. И тоже рассчитывали, должны были рассчитывать на определенную продаваемость своей литературы. Тем не менее, это не сделало их
хуже,
да, на самом деле, может быть, даже...
А что-нибудь из этого вообще... стало великим или известным? Ну, на заказ.
У Чехова практически все так написано.
Ого. Вселенная вторая открывается для меня.
У Достоевского практически все было так написано. Более того, он там должен был иногда карточные долги отдавать.
Он должен был писать
очень быстро. И получается, что вообще иногда есть такая иллюзия, вот то, что я слышу, особенно среди молодых людей, таких как вы, есть иногда такое представление, что для творчества нужна абсолютная свобода без всяких берегов. Многие говорят, что по-настоящему великие произведения создаются в достаточно...
Мне кажется, огранка нужна.
В строгих рамках. Да, потому что, ну, ты там что-то думаешь про себя, для себя, а потом начинаешь думать о том, как это войдет в голову других людей. И вот здесь возникает, наверное, какой-то вызов.
Ну, говорю, главный вопрос, хочешь ты заработать или не хочешь? Если ты не хочешь заработать, ну, прям ставишь конкретную цель. Я вот, например, хочу сделать что-то новое, какое-то новаторство проявить. Ну, вот есть какая-то идея, но ты понимаешь, что...
Новый жанр в игре или...
Да, не новый жанр, да, возможно, какой-то новый жанр или какая-то новая фишка такая необычная. Ну, например, вот сейчас VR есть, ну, знаете, да, VR-технологии. Ну,
на меня не смотри, так понимаешь.
Ты, скажем, по-другому, это вот... То, когда вы одеваете очки и видите виртуальные какие-то вещи, которые происходят.
Виртуальная реальность,
да,
спасибо,
да. Да, то есть, ну, это как бы новаторство.
У меня сегодня передача «Почувствую себя старым».
Новаторство, которое, как бы, ну, люди хотят, ну, наверное, на нем не заработать, а что-то скорее найти, потому что, ну, на нем вообще, в принципе, сейчас никто не зарабатывает. Туда, как, ну, как в научных целях вкладывают финансы, инвестиции.
Там нет много людей еще, которые готовы платить.
Но стараются найти свою нишу.
Слушайте, вот у меня сейчас родился вопрос. Смотри, ты говоришь о том, что есть игры, которые ты в голове как бы для себя создаешь, прокручиваешь. Вот какая твоя игра мечты? Вот если бы убрать коммерческую составляющую, да, вот эту вот массы, которая требует зрелища и хлеба и всего прочего, если так для души ты бы делал игру, что бы это было?
У меня есть прям задумка, я очень долго вынашиваю, но руки до нее пока не доходят, так как я еще не до конца вижу.
Ну, без оправданий, сразу к задумке.
Ну, да, основная цель какая? Есть, например, фильм «Хроники Нарнии». Не ошибаюсь, по книге написанной.
Клайв Льюис.
Стэпл Льюис.
Это книга,
да. Осторожность, которую вы спрашиваете, меня настораживает, ну да ладно.
Да, книга, и там есть у нас в этой книге прообраз как бы Библии, ну, в самой книге. То есть ты так читаешь, заложен. Да, читаешь ненавязчиво, тебе это как бы не намекают, но аналогия есть. Ну, как бы на тех же принципах построена, и вот как бы такой прообраз. И в игровой индустрии пока такого продукта на сегодняшний день нету. Может, и есть какие-то, которые там кто-то вот так же сделал, но я пока не встречал. И вот такую игру вот сделать прям не за деньги, а вот просто так, но вот с опытом и действительно, чтобы она...
И с другими, чтобы игра отражала какие-то...
Как-то отражала, чтобы люди что-то научились.
Библейские истории или...
Вот надо понять, да, вот именно вот в этой нише, в этом формате, как это отразить. И вот такого продукта на сегодняшний день...
Ну, поделись, может, какая-то мыслишка-то есть уже.
Ну, я знаю, есть ребята-разработчики-христиане из Америки, точно не помню. Они сделали игру, они раскрыли проблему рака, ну, как болезнь.
Я слышал про эту игру.
Да, и они там заложили... Ну, там такая история печальная, но она как бы такой...
У создателя этой игры умер у самого сын.
Да, сын.
В возрасте 3 лет, и он про историю проживания...
Некий, этой, да, такой прообраз. Да, но это как бы ну, история не такая не про христианство, но как такой некий опыт, который люди могут получить в видеоигре, ну, там, про рак. И, соответственно...
Слово «игра», да, уже как-то не очень хорошо звучит в этом контексте.
В игровой форме, да.
А знаете, мне что кажется, на самом деле, вот и говорим мы когда про книги, про фильмы, и там есть идеологии очень часто в советское время, и когда-то закладывают что-то, то, как мы хотели бы думать. То же самое, вот, допустим, «Хроники Нарнии», которые вроде бы книга как бы по фану, для удовольствия, но... При всем при этом есть какие-то вещи, которые заставляют тебя задуматься. И чего, мне кажется, очень мало. Хотя, наверное, это тоже используют только в другое русло игры, когда они заставляют тебя, ну, или побуждают думать о тех
или иных вещах. Есть представление, я сталкивался с ним часто, о том, что игры – это такая отупляющая штука.
Растление,
да, что
такое.
Вот, можно, вот если ты читаешь книги и играешь на флейте…
Ты молодец и умный.
Ты молодец. Даже футбол гоняешь, и то хорошо как-то, организм
стираешь
развиваешь.
Стираешь себе эти суставы.
А игры, ну что это? Игры – это зло просто какое-то само по себе. То есть ты просто сидишь, тратишь время бездарно. Не чувствуешь ответственность вот, за отупление населения?
Я думаю, скорее стереотип. Ну, это, знаешь, как возьмем, например, искусство такое, как музыка. А зачем тогда вот музыка? Ну, человек ее как бы тоже слушает, тратит свое время. И как бы польза...
Ну, ты сравнил Баха и, прости господи, игры.
Ну, вот Бах. Ну, с практической точки зрения сложно назвать Бахом чем-то, ну, необходимым для человека. Он, ну, каждый, наверное, найдет свой ответ на этот вопрос.
Для каждого Бах свой.
Ну, скажем, да, искусство, оно, в принципе, ну, одна из, скажем, составляющих искусства – это вызывает все-таки какие-никакие эмоции. Ну, и это, как бы, скажем, искусство – это что? Это способ, ну, выражения своей идеи каким-то невербальным способом. И игры, они...
То есть поэзия уже не искусство, получается?
Нет, тоже искусство, но это искусство, как говорить, скажем так. Игры, они, в принципе, включают в тебя что? арт-составляющую, ну, художник же рисует, да.
Визуально.
То есть это ну, те же картины, ну, которые в галерее стоят, только они есть в видеоигре. Это также музыкальная составляющая. В играх же есть звук, там же сидят композиторы, порой даже оркестр нанимают, чтобы написали саундтреки к игре. Там же есть математическая составляющая, то есть мы там восхищаемся каким-нибудь, не знаю, Архимедом, но в играх есть такая же математика, там тот же есть баланс, и все это просчитывают математики. Там же есть сюжетная составляющая, нарративная, то есть пишут люди-сценаристы, там, писатели, именно сюжет. И мы порой так восторгаемся им. И это как бы ну, там, четыре составляющих, я назвал, которые есть как бы ну, в книгах, в кино, в музыке. И они все есть в играх. Это как бы такая своего рода квинтэссенция.
У нас есть звонок. Здравствуйте, хорошо. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
По поводу компьютерных игр можно, да?
Конечно, да, можно. Да, да. Нужно.
Вот я, понимаете, игроманом стал. Я купил iPad, там, Air 2, там, ну, короче, iPhone, там, да. И стал игроманом. И я считаю, что игры, во-первых, разные, да. Их очень много глупых игр, там, построение замков, там, что-то, разрушение. Ну, это глупость, это трата времени, одурманит меня. А если в шахматы я со всем миром играю, да, в шахматы, это же такое развитие ума. Ну, на первом месте вообще, да, считаю. Вот, допустим, снайпер, у меня две игры снайпера. Первый... Значит, разбивает это... Ну,
меткость?
Моторику.
Второй снайпер, допустим, нужен... Вот как все реально, да, вот...
Мне кажется, тут уже реклама пошла.
Хорошо, да, то есть...
Автогонки, Асфальт 8, знаете такую игру, да?
Конечно, конечно.
Ну, это же обалденно развивает качество, да. Вот возьмите сейчас пилоты, как они вот... Пилоты... Раньше
хорошо, спасибо. Я так понял, спасибо. Что то есть вы защищаете нашего гостя и утверждаете о том, что в играх есть развивающая ценность.
Ну, безусловно. Я бы сказал так. В некоторых играх есть что-то развивающее. Скажем, это такая геймификация. А есть все-таки развлекательная составляющая. Вот иногда вы хотите почитать книгу какую-нибудь тематическую, скажем, там... Ну, там, по математике также. И она предоставляет вам какие-то данные. И, соответственно, ну, она полезная для вас. А есть некоторые книги, какие-нибудь фэнтези. Ну, чем она будет для вас полезна? Ну, как бы для воображения только, для вашего. И она, скорее, просто, ну, для настроения, для какого-то. Игры, они, в принципе, их нельзя так все подвести там. Вот, полезные, не полезные. Они как бы за разные составляющие отвечают. Вот если вы хотите там, да, какой-то симулятор поставить, да, поиграйте и узнаете как-то, и для вас это будет полезно. Но если вы хотите развлечься, вы идете, не знаю, в театр, например, включаете музыку, смотрите фильм, сериал, и книгу читаете, или вы можете поиграть в игру. Это как бы один из пунктов то, как вы можете...
Способов.
Да, способов, да, ну, как себя развлечь. Получается так. Это один из способов.
Ну, смотрите, эту аргумент я понял. Но многие считают, и, наверное, не безосновательно, что в играх компьютерных очень много насилия. Да, вот есть даже там были попытки запретить GTA, по-моему, игра называется, да, там какие-то сцены насилия, там какого-то даже, в том числе даже сексуального насилия. Получается, что многие вообще считают, что современные игры повышают уровень насилия в современном обществе. Ты согласишься с этим утверждением или нет? Что игры учат сейчас подростков убивать.
Я понял. Ну, почему-то это очень часто говорят про игры, но это не говорят про кино. В кино это...
Тоже говорят.
Достаточно, ну, это уже...
Ну, смотри, кино ты смотришь как некий пассивный участник, а в игре ты сам делаешь клик и тем самым убиваешь там какого-то вымышленного персонажа.
Здесь дело не в том, что... Ну, в этом нет никакого опыта, что ты убиваешь. Ты же когда в шахматы играешь, ты же в теории тоже пешкой коня убиваешь. Тебе, ну, сам вот факт, ну, скажем, вот это вот убийство в кавычках, он тебе не важен. Тебе вот главное этот ход сделать, ну, для партии красивой. В играх то же самое. Ну, в основном, там как бы убийство, оно, ну, формально.
Вот Брейвик, говорят, очень любил игрушки, в которых
ну,
нужно
знаете,
стрелять.
Ну, знаете, «Над пропастью во ржи» все знают роман Селлинджера, да.
Да, да.
И я не помню не автора, убийцу, который убил одного из участников «Битлз», он сказал, что я вот перед тем, как убил, прочитал эту книжку «Над пропастью».
Леннон, наверное.
Да, «Над пропастью во ржи». И ты такой думаешь, ну, давайте запретим всю литературу. Я не скажу, возможно... Ну, должно быть какое-то ограничение, конечно, в играх там. Но оно, в принципе, есть, просто, наверное, оно не так
система
работает.
Система рейтингов,
да, система рейтингов, и, в принципе, ну, просто всем все доступно сейчас. Ну, и в фильмах также, и в литературе можно найти
вот плохие какие-то примеры. Вот, хорошо, давай так, мы будем не абстрактно такой, сделаем такой небольшой камин-аут. А, вот есть игры с насыщенным насилием, которые нравятся лично тебе?
Лично мне...
Ну, выведем тебя на чистую воду.
Скажем, в играх, где есть насилие, меня не привлекает насилие, скажем так. Там может быть что-то другое привлекательное, но не насилие. Вот прям из-за насилия.
Ну, например, какая тебе нравится игра с насилием?
Ну, например,
есть... Injustice, да, Дим?
Не помогай, не надо.
Есть, да, Injustice, это как бы файтинг. Ну, там... персонажи.
Скажем, по комиксам.
Да, по комиксам, да, файтинг.
И то как есть там они сражаются друг с другом.
Да, сражаются, и там есть там Mortal Kombat там, старый.
Вот это уже пострашнее
будет. Да, на Sega. Но ты играешь ради него, не ради какого-то насилия, а вот как бы вот ты играешь обычно с другом со своим.
Мне кажется,
вот,
есть какой-то спортивный интерес.
Да, спортивный интерес, да. Там, кто кого, ну, чье кунг-фу будет лучше, чье мастерство будет лучше. И вот ради этого играешь. Это вот, ну, такой самый там простой пример, или там вот самый-самый простой, там тот же Counter-Strike, который все знают. Ну, никто не играет ради того, чтобы там разрядить там все оружие там в тело. Нет такого. Ну, возможно, такие случаи есть. Ну, на всякое как бы произведение можно такое найти. Мы даже можем там вспомнить, не знаю, какие-то, когда люди там... Ну, из-за произведений художественных, там, даже из-за Библии, когда мы смотрим, когда... Ну,
но обычно как говорят, ну, когда привлекают... люди слушают классическую музыку, никто ну, друг друга не убивает, а когда игры посмотрят,
нет,
ну, смотри, что Брейвик, то еще
это,
кто-то...
Это такой, скорее, стереотип. Из-за классической музыки тоже мы, ну, могут...
Можно
то
ставить, есть... да, свое женское «я»? Я да, тихо конечно. Сижу. В поддержку Алексея. Я, Дим, тоже не согласна с тобой, потому что ни в кино, ни в книгах, ни в музыке мы не можем персонализировать рассказчика. В играх это доступно. То есть ты выбираешь лицо, цвет волос, одежду, форму, ты пытаешься подстроить персонажа под себя. И в таком случае ты, можно сказать, себя в эту реальность включаешь.
Это такое, знаешь...
Мне кажется, мы сейчас про Sims говорим.
Да, ты не всегда так можешь делать. Ты можешь его персонализировать.
Ты тоже в GTA можешь выбирать.
Нет, ты можешь персонализировать. Ты его не под себя персонализируешь, а то, как ты хочешь. Ты можешь его сделать китчевым, ты можешь сделать, не знаю, клона. Это не означает, что ты его персонализируешь. Вот именно про себя ты делаешь такую проекцию. Нет. Ты смотришь относительно игры, как это поведет. Но я не отрицаю того, что... Игры могут влиять в целом, ну, на какую-то плохую психику, как и любой продукт в целом в мире может влиять.
Даже любая другая форма искусства.
Даже не обязательно форма искусства, а любая абсолютно, может как-то влиять на психику той и тем или иным способом.
Ну, то есть, у нас сообщение есть.
Ага, хорошо.
Артем из Эстонии пишет. В игре можно прожить другую роль. Даже в тех же самых шахматах ты становишься стратегом. Мне нравится то, что в некоторых играх можно делать даже моральный выбор. А есть игры, которые подводят тебя к аморальному действию. Эта игра нейтральна, по-моему. А вот добро это или зло – личный выбор.
Как, согласишься или нет?
С моральным выбором – да.
Вот тут-то я согласен.
Моральный выбор нужно сделать. Хорошо, то есть пока нам так тебя совсем-то в угол не удается загнать, хотя вроде бы хотелось, да. Где мы еще человек, ответственного за все мировое зло, пригласим в свою студию? Вот здесь, да, тот человек, который, дорогие друзья,
делает игры.
Если у вас наболело, если вы действительно чувствуете, что
все
игры – это зло, которое разрушает наше общество, то можете сегодня звонить и задавать вопросы нашему гостю. Сегодня в радиогостиной Дмитрий Пазюк, геймдизайнер, переводя на русский язык, тот человек, который, в общем, создает игры.
Игростроитель.
Хорошо, Дим, еще есть такой вопрос у меня к тебе. Еще одно обвинение, которое звучит против игр и увлечения играми, это то, что как бы они превращают... Мужчину, почему-то к мужчинам обычно этот упрек адресован, вечных подростков. Вот они вот так вот всю жизнь и играют. Вместо того, чтобы делом заниматься, не знаю, там, сталеварами быть или плотниками, кем там еще, радиоведущими, хотя это уже не такой сильный аргумент, они вместо этого вот всю жизнь играют. Игрушки создают, играют.
Ну, по статистике, по одной из статистик, да, там, средний возраст геймер, ну, не средний возраст, скажем, средний геймер, это у нас там, ну, мужчина, ну не мужчина, парень там до 30, скажем. Это такой средний. Но индустрия еще просто молодая, и как бы не перешел еще вот это поколение и понимание того вообще, что такое компьютерные игры. И, ну, по средней, ну, по средней по больнице, да, типа, ну, это так. Но когда ты уже... Ну, я со своей стороны уже с профессиональной точки зрения смотрю. Я же, ну, как бы это моя уже, получается, профессия, карьера. Я и как бы...
Человек, который оценил рынок.
Да, и как бы, ну, я, получается, что на этом уже зарабатываю. Это уже мой профессиональный подход. И как бы мне за этим нужно следить. И, ну, мало того, что это мое желание... свое, ну, внутреннее, так я еще должен-то профессионально к этому, ну, тоже относиться.
Ну, слушаешь такой упрек? Ну, не наигрался, что ли, еще?
Здесь такой есть как принцип, как грани. То есть нельзя перегибать, ну, во всем палку. Ты как бы можешь быть и столяром, но если ты дома не появляешься неделями, это тоже ни к чему как бы хорошему не приведет. Ну, как бы у тебя жена дома ждет, и а тебя нет. Ну, главное не перегибать, наверное, палку.
В общем, игры играми, но пора и честь знать, говорит наш гость Дмитрий. И мы после короткой паузы продолжим пытать его своими вопросами.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Итак, радиогостиная в прямом эфире. И мы сегодня... допрашиваем Дмитрия Пазюка, который является гейм-дизайнером, то есть тем самым человеком, который пишет, создает игры. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, которые бы вы хотели задать человеку, ответственному за развращение нашей молодежи, я шучу, конечно, да, пожалуйста, вот он перед вами. Нам пока не удалось его загнать в угол. Вот он, понимаешь, говорит, что вот тебе и шахматы тоже убийство. Никогда, кстати, не думал про шахматы с этой точки зрения. А сколько шашек я невинно убиенных отправил на тот свет, страшно даже представить.
И животных убиваешь, коней, и людей убиваешь. Людей.
Да, и еще всякими изощренными способами.
Все страхи.
О, да. Так что, действительно, в этом смысле игры можно рассматривать как одну из прочих форм такой игровой деятельности человека.
А вот у меня есть вопрос, Дим, а можно ли называть, ну вот мы говорим, опять же, только что ты озвучил идею и статистику по поводу, что молодые парни – это геймеры, а вот я еду в метро, когда возвращаюсь домой, и я вижу женщин, которые играют iPad, вот как наш гость, iPhone там и прочие все эти
гаджеты.
Котиков
собирают и три в ряд.
Да, и они играют, они геймеры, как бы это считается геймер или не геймер это?
Да, я могу ответить. Вот я говорил про геймеров, ну, которые парни до 30, скажем, это геймеры, те, которые ждут игру, смотрят анонсы, ходят на игровые сайты. Вот такие вот геймеры,
затяжные.
Которые... Это человек, который следит за индустрией.
Следят за индустрией.
А как есть, футбольный болельщик,
а
только за играми.
Пользователи, которые имеют смартфоны, ну, девайсы какие-то, это просто пользователи девайсы. У них есть там, не знаю, камера, книжка и также игра, соответственно. То есть для них эта игра... Ну, что-то...
Сопутствующее.
Да, сопутствующее. Они как бы... Да, они геймеры, но они не геймеры, они скорее просто, ну, пользователи определенных там девайсов.
Но я правильно скажу, если... Это... Правильное утверждение, если сказать, что таких даже больше, в принципе?
Больше, и потому что, смотри, у телефонов... Чего больше, телефонов или консолей в мире?
Вот-вот.
Вот, поэтому их больше. Но это называются казуальные игроки. Ну, такой игрок...
Как... Звучит как обзывательство.
Ну, казуальный ты игрок.
Ну, такой, да.
А
ну,
игрок из тебя казуальный.
Ну, очень такой простой, поверхностный, играет от случая к случаю, скажем так. А не так, вот, знаешь, там... Они же в основном дома-то не сядут вот в мобильник.
Сейчас косынка новая выйдет, надо скачать, купить.
Нам пишет Галина из Москвы. А я вот очень люблю пазлы и никого не убиваю. Собираю очень большие и очень сложные и слушаю Радио Таос. Берите пример!
Вот какие есть у нас образцы. Вот действительно, смотри-ка. Хотя, кто его знает.
Дима, ты женат?
Да, женат.
Как жена относится к игре?
Я думал, ты сейчас про судимости спросишь, но нет.
Ну, у меня же, говорю, опять такая ситуация, что я же их еще как бы и делаю, и получается, что ну, хлеб я зарабатываю тоже через них. И...
Отмазка есть, короче, да?
Молодец,
хорошо зашел.
Хорошо устроился.
И вот если бы я не работал, а только играл, возможно, бы вопрос стоял по-другому.
А вы же дома играешь? Вот так, для души? Да. Или тебе уже настолько надоедает,
нет,
что?
Нет, играю.
Ну, я могу подтвердить.
Почему нет? Ну, я говорю, есть просто простой выбор. Как ты хочешь провести время из тех вещей, которые ну, обычно человек проводит? Там фильмы, сериалы, книжка, музыка, там, игры.
Погулять.
Можешь погулять. Я не говорю, что одно что-то должно быть доминировать. Хорошо, вот всего понемногу, в принципе, я считаю так. Ну, это сложно, поэтому я выбираю как бы игры.
А вот жена играет с тобой?
Ну, редко, мы в настольные игры играем.
Бывает так, что приходите вечером, и один в одну игру, другой в другую.
Жена играет только со мной, только в настольные.
Вот опять же, многие обвиняют игры в том, что они разрушают социальность. Вот вместо того, чтобы общаться, вместе чай пить. Вот люди вместо этого, сидят там по своим углам.
Выигрыш, наоборот, большой фактор именно социальной составляющей социализации. Когда, ну, есть игры кооперативные, это когда вы вот все соединяетесь. Да. Вот кто-то может пойти, не знаю, играть вот этой компанией в футбол, а кто-то может этой компанией играть там, ну, в компьютерные игры.
А могут... сначала поиграть
в футбол,
а в субботу, а в воскресенье,
Это также один из способов вашего как бы сближения.
Ну, кстати, вот я здесь как-то одно время у меня был странный способ знакомства с игровой индустрией. Это было в мои еще студенческие годы. Я, в общем, подрабатывал тем, что по ночам дежурил в... Тогда еще называлось интернет-клубы. Угу. Такой был феномен. Помним, наверное, молодежь не помнит, да, или помнит.
Мы были с другой стороны, да.
Мне кажется, я еще не существовала тогда.
Так вот, ну, думаю, существовала, но в совсем зачаточном состоянии. И там как раз я наблюдал ребят, которые вот приходили на ночь играть.
И я ходил на ночь. Я помню это.
Я-то думаю, где же они с другой стороны? Нет, оказывается, живые. Смотри-ка, потрогать можно. Я помню, спрашивали одного парнишки, который достаточно тяжелым трудом зарабатывал деньги. Он мыл машины там целыми днями на улице, подбегая на перекрестке к запачканным машинам. А по ночам он рубился в игры.
И, просаживал их.
А когда он частично спал?
И, да, вот хороший вопрос. И мы спрашивали его, ну зачем... Что тебя так привлекает в играх? И он говорит, ну, представляешь, я вот сижу здесь, а с другой стороны, другой член моей вот этой виртуальной команды, там, парнишка из Шотландии. Mm-hmm. И вот для него это вот...
Способ общения.
Простого парня из подворотни... Угу. Это было настоящее окно в другой мир. Это было интересно.
У нас есть сообщение, пишет нам Любовь. Подскажите, пожалуйста, если после игры игрок становится агрессивным, с вашей точки зрения, этот игрок переигрался или не доиграл? Ваше мнение и комментарий.
Или неправильно играет.
Скорее проиграл, я думаю.
Нужно режим поставить на попроще.
А если серьезно?
Если, ну, человек, агрессия, ну, это, наверное, такое очень сугубо личное мнение. Нужно психолога спрашивать или кого. Ну, если агрессивный, ну, что-то пошло не так. Скорее всего, ну, проиграл. Потому что, ну, если человек выигрывает, ну, он как бы на позитиве.
Обычно радуется победе.
Обычно, да, радуется. А если агрессивен, ну, скорее всего, да, что-то пошло, ну, не получилось. Я думаю, так.
Ну, да, аргумент Дмитрия в том, что некоторые после домино, в общем...
Могут
становятся
съезжать.
буйными.
Ну да, вот эти, помните, эти, когда там берут этой доской и бьют.
Я сразу вспоминаю Остапа, который играл, и они когда начали негодовать, и они начали с этими досками.
Слушай, Дим, вот у меня уже есть дети, у меня вот сын 8 лет, он в играх понимает больше меня, а дочка 2 года еще на подступах. Вот скажи, из когда у тебя появятся дети, а ты будешь их ограничивать в играх? Как ты будешь вообще вводить их в мир геймерства?
Насильно, как бы, я бы, ну...
Заставлять не будешь.
Да, заставлять не буду.
Молодец какой.
Познакомить-то всегда можно. Ну, это, ну, в мире для ребенка, кажется, есть много чего интересного, чего он не видел, и как бы...
Игра одной из них.
Игра, да, одной из них. Покажешь, если понравится, там, ну, будем знакомить, показывать. А если не понравится, ну, насильно как бы заставлять.
Слушай, я хочу злоупотребить положением. Вот смотри, сыну 8 лет, какую игру ты посоветуешь для него?
Такую развивающую, христианскую.
Нет, таких нет еще. Есть много очень красивых, именно вот со стороны арта.
Визуализации.
Да, ну,
и еще нужно, мне сейчас нужен еще один переводчик после Толя.
Да, есть, ну, прям красиво, а еще есть прям на двоих. Вот когда сын с отцом, есть там, например, игра, называется Brothers. Там
и почти... под запись Brothers.
Да. Ага. Про двух братов.
Там и сюжет.
Там есть, и сюжет, да, и он трогательный, и насилия как такового нету. И какие-то есть, ну, такие, скажем, такие прям постулаты добра в нем.
Толя, а во что мы вчера играли? Как она называлась?
Трейн 2 или как?
Трейн про трех чувачков.
Да, там очень интересно.
И там вот в том-то и построено, что ты, если не помогаешь друг другу, ты не можешь пройти. И это, ну, способ, мне кажется, взаимоотношения.
Да, таких игр очень много.
Даже с женой.
Хорошо, а вот, ну, для престарелых людей вроде бы меня, вот что ты можешь посоветовать? Я тебе скажу, как произошло мое расставание с играми. Ну, помимо того, что дети народились, и нужно было заниматься общественно полезной какой-то нагрузкой, мне стало скучно, да, то есть я в свое время играл в Call of Duty, там мне понравилось, что есть мир Второй мировой войны, то есть это историческая игра, и там достаточно много воссоздано действительно исторических сюжетов, и в силу того, что я когда-то грешным делом изучал историю, мне было любопытно. Да. Потом я попробовал посмотреть какие-то другие популярные игры, которые в основном построены на том, чтобы бегать и стрелять, и как-то вот что-то заскучал я. Вот скажи, вот для людей таких из предыдущего века...
Есть такая игра, называется World of Tanks. Опа, это я прям патриотическая история. Знаешь,
я как раз недавно познакомился с одним человеком, он такой хороший профессиональный электрик, нам пришлось с ним расстаться.
Я примерно представляю,
почему. Да, он ушел и не вернулся. Это вот как раз тот случай, когда такая запойная игромания.
Ну, говорю, надо иметь во всем ограничения. Ну, вот не надо тоже вот уходить там на завод и работать там неделями. То есть играешь, но... Понимаешь.
Слушай, а есть в играх артхаус? Вот знаешь, есть такие...
Инди, насколько бывает. Я понимаю, есть
такое. В основном инди, да, это такие вот как раз независимые разработчики, да. Кто в основном делает игры... Ну, главной целью являются не деньги. И вот как раз игра про рак, это вот такой некий был артхаус.
У нас есть целых три сообщения. Пишет нам Кирилл. Как вы относитесь к фильмам Marvel?
И имеется в виду, видимо, экранизация.
Толя сейчас сидит, у нас нет видеотрансляции, не знаю, сидит в футболке Iron Man,
Железный человек,
да, то есть на премьеры с Димой и с его женой Аней мы ходим всегда
вот
везде. Имя...
Это неправильный вопрос, вот у меня вопрос про то, про экранизации игр, да, вот, например, здесь недавно Warcraft, да.
Экранизации игр, они, ну, в основном, ну, среди, вот, скажем, тусовки геймеров, они не очень приветствуются.
Да и вот, мы с Толей спорили, я говорил, это плохие фильмы, они... хотя я не игроман.
Показателем, ну, слабенький даже. Хотя вот Warcraft, он хорошо
отбился. За счет чего? Потому что обычно отдают кому-то.
Толя, не надо оправдываться, дай профессионалу сказать.
Кто-то снимает, а тут ребята сами, которые сделали игру, сделали фильм. Тут уже не поспоришь, ну, с автором.
И вот Warcraft, кстати, хороший был пример того, но это был 1-0. Фильм для именно игроков Warcraft. Там было очень много
отсылочек маленьких.
Да, пасхальные яйца. Именно на... Именно мир игры. И те действия, которые человек видит со стороны, если он игру не играл, он этого не понимает. Для него...
Он просто не заметит этих тонкостей.
Да, эти вот нотки у него там где-то глубоко, они не трогают его. Всего там какие-то движения, флаги определенные, все, что происходило в игре, это было в фильме.
А знаете, что старший брат мне сказал? Он как бы вообще не геймер. Он сказал, это очень сильно похоже на Гарри Поттер и Властелин колец. Я где-то это уже видел.
Да. Жанр.
Последний вопрос к тебе. Как игры могут изменить мир к лучшему?
Так же, как и фильмы, и книги, я думаю. Ну, это вопрос, соответственно...
Можешь личный пример рассказать, как что-то в играх в тебе изменило в лучшую сторону?
Ну, скажем так, просто индустрия, на самом деле, она еще очень маленькая, она там, ну, примерно годов там с 80-х где-то началась, именно видеоигр. И еще не было таких каких-то крупных, скажем, открытий, которые как-то прям повлияли, ну, на человека.
На историю.
Да, в целом.
И на тебя лично, тебя лично.
История. Есть, которые меня просто цепляли, которые, да, там была какая-то там трогательная, какой-то вот такой посыл, но так, чтобы изменили мое прям сознание, такого не было. Ну, говорят про монополию, то, что она изменила представление о... Ну, как сказать, людей, которые занимаются вот именно, ну, как не бизнесмены, как сказать.
Предпринимательством всем,
ну, да,
таким.
Да, предпринимательством. Когда игрок поиграл в монополию, ты сам этим занимаешься, ну, тем же самым, только в игре, и у тебя меняется, ну, представление об этом человеке, зачем все это он делает. Потому что, поиграв в игру, у тебя, соответственно, какая-то модель.
Ты начинаешь лучше понимать мир других людей.
Да, порой отношения портятся
в фильмах.
У нас есть сообщение в поддержку.
Последнее.
Бабушка похоронила мужа, потом дочь. Теперь нет другого смысла жизни, кроме игр. Да и другого времяпрепровождения тоже нет. Дед когда-то водил машину и летал, поэтому на пенсии. Когда уже ничего не мог водить, играл в гонки и самолетный симулятор. Эта реальность нам нужна.
Ага.
Вот так вот.
Ну, действительно, я благодарен, что Дима сегодня пришел к нам на эфир. Действительно, наверное, игры – это одна из форм культура, искусство, такое же, как фильмы, книги, не знаю, мир спорта.
Это уже такой следующий виток.
Они
получается.
Могут сделать жизнь лучше чью-то, могут чью-то жизнь испортить. Очень много зависит от того, как ты к этому относишься. Ну и у нас есть хрупкая надежда, что такие люди, как Дмитрий, смогут создать игры, которые, ну, помогут нам по-другому, что ли, чувствовать других людей, сочувствовать их. Им в их горе, или, может быть, сообщать нам какие-то важные, жизненные примеры, истинные ценности. Спасибо большое, Дим. Сегодня с нами в эфире был, еще раз повторю, Дмитрий Пазюк, геймдизайнер. Надеюсь, еще раз, еще пригласить его в какие-нибудь другие эфиры, чтобы он нам про гейм-индустрию со всех сторон, да, рассказал. Помогали мне сегодня вести эфир, или нет, вели вместе со мной эфир Анатолий и Эля Чепенко.
Спасибо.
Так точно.
И я, ваш покорный слуга, Алексей Власихин. И до встречи в новом эфире «Радиогостиной», уже опять с Олегом Шевконом. До свидания, спасибо вам.
«Радиогостиная» на том же месте, в тот же час.